Все присутствующие друзья, братья и сестры, мы снова обращаемся вместе с вами к Священному Писанию. Продолжаем рассуждение над серией бесед «Служение Богу». Сегодня у нас очередная тема вот в этом разделе – материальное служение. Мы говорим с вами об этой теме для того, чтобы вместе, как христиане, еще раз обратить внимание на то, что Священное Писание говорит нам вообще о служении Богу. И мы с вами сегодня рассматриваем уже четвертую тему, которая говорит о том, что наше служение Богу проявляется в том, как мы относимся к рядом находящимся с разных сторон. Мы говорили с вами о том, что верующие люди абсолютно одинаковы в том, что они могут служить Богу. Мы говорили о служении друг другу, далее говорили об общительности. Прошлая наша тема была о гостеприимстве. Сегодня материальное служение, и в следующий раз мы будем говорить о еще одном очень важном служении Богу. Это созидание церкви. Мы говорим с вами об этих важных частях, чтобы еще раз убедиться вот в чем, друзья, что очень и очень важно для нас, что служение Богу не оторвано от того, что мы находимся в церкви, не оторвано, нельзя его рассматривать отдельно от наших взаимоотношений друг с другом. Итак, сегодня у нас материальное служение. Приглашаю вас прочитать текст Писания, второе послание Коринфянам, глава 9, стихи 6 по 9. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 по 9 стихи. «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Мы с вами прочитали только часть слов Павла, обращенных к Коринфской церкви. Для читающих Библию известно, что эта церковь, к большому сожалению, не пользовалась хорошей репутацией. Жизнь их была достаточно сложна, поведение в отношениях друг с другом достаточно сложные, достаточно противоречивые, достаточно выходящие во многих вопросах за рамки библейского понимания, за рамки Евангелия. Почему Павел пишет эти слова в послании к Коринфской церкви? Неужели больше ни о чем нельзя было говорить? Неужели Павел, ты не решил, почему ты первым делом лучше было бы решить вопросы в этой Коринфской церкви? Очень интересно, друзья, деталь очень интересная. При всем том, что положение в церкви было не очень хорошее, Павел обращает внимание на эту очень важную деталь в служении. Материальное служение – очень важная деталь служения. При всем том, что духовное состояние в Коринфской церкви было слабое, но вместе с этим он все равно обращает внимание на то, на материальное служение. Интересно, он пишет, давайте обратим внимание снова на 8 стих, текст перед вами, говорит о служении, о том, каким образом в нем принимать участие, и пишет: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите внимание на то, как Павел открывает эту интересную картину, что Бог действительно не оставит своих детей, Он обогатит благодатью. И вот этой благодати, благодати Божьей будет достаточно, чтобы люди, верующие люди, были богаты на всякое доброе дело. Мы с вами говорили об общительности, говорили о том, что общение или общительность очень близко связана также с тем, что верующие принимают участие в нуждах других. Мы об этом говорили сегодня, непосредственно наше внимание нацелено на материальное служение. Безусловно, об этом служении много говорят, много рассуждают. Мы бы хотели, чтобы вместе как церковь обратили внимание в общих чертах и посмотрели на это очень важное служение. Прежде всего, мы обратим наше общее внимание на первую часть нашего рассуждения, что церковь формируется на библейских принципах, повинуясь Христу. Мы не отступаем с вами от материального служения. Для нас очень важно увидеть, почему это служение важно, почему важно материальное служение. Независимость и автономность церкви, о чем мы с вами говорили, это один из семи баптистских принципов, безусловно, заставляет, побуждает нас говорить именно об этом служении. Церковь формируется на библейских принципах, повинуясь Христу. Смотрите, что пишет Павел, послание к Ефесянам. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Это часть из наставления, которое Павел дает женам. Но обратите внимание на первую часть этого стиха. «Но как церковь повинуется Христу». Когда проходит бракосочетание, мы на эту деталь всегда обращаем внимание. Чтобы у жен лучше получалось повиноваться мужьям, это не значит, что здесь о мужьях мы не обязаны говорить, но здесь текст не касается мужей, поэтому не будем касаться этой детали. Но смотрите, для того, чтобы жены имели какой-то ориентир, каким образом повиноваться мужьям, Павел дает для них пример неземной. Не указывает на очень известного какого-то человека, на очень известную личность. Даже не указывает на Сару, которая повиновалась мужу своему, называя его господином. Смотрите, о чем говорит Павел. Для жен очень важно думать, рассуждать, изучать Писание, чтобы видеть, как церковь повинуется Христу. Это самый лучший пример, самый лучший стандарт. Но ради справедливости все-таки давайте несколько слов скажем и об отношении мужей к своим женам. То же самое. Пример для мужей, каким образом он может быть правильным библейским мужем, тоже дан не на человека. Не о человеке Павел говорит, он очень прямо говорит о том, что, смотрите, «всякому мужу глава Христос». То есть, если муж не научится повиноваться Христу, он никогда не сможет правильно управлять домом своим. Но важная деталь, смотрите, как Христос любит свою церковь. Как Христос любит свою церковь. Вот так мужья должны любить своих жен. Это стандарт евангельский, от которого верующий не имеет права уклоняться. Мы с вами возвращаемся к нашей теме. Павел говорит о том, что церковь повинуется Христу. Это очень важное заявление. Почему? Потому что мы коснемся еще одной очень важной детали, что правление Христа независимо от мирских институтов, от институтов власти. Церковь повинуется Христу. Но, обратите внимание, правление Христа, Христос управляет церковью. Правление Христа не зависит, оно абсолютно независимо от каких-либо человеческих институтов. Мирских, государственных, научных, академических, финансовых и так далее. Отсюда мы пойдем с вами далее. Это очень серьезное библейское основание, дающее нам право говорить, каким образом верующие призваны относиться к и каким образом относятся они к материальному служению. Итак, смотрите, что говорит Христос. Иисус отвечал, когда Он стоял перед Пилатом, и тот Ему говорил: «Почему ты мне не отвечаешь? Неужели ты не понимаешь, что я лидер вот этой страны, и в моих руках жизнь твоя?» На это Христос отвечает, Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего, ибо если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда». Очень известная, друзья, картина, очень известная. Но смотрите, насколько она сильное делает заявление, насколько сильный фундамент закладывается в этих словах. Христос очень прямо говорит: ты правитель, я этого не отрицаю, но ты должен понять одно, что я царь, а мое царство, оно абсолютно не похоже на царство людей. Если бы мое царство, мое правление было от этого мира, ты думаешь, что у меня здесь не было бы охраны? Но ты должен понять, ты должен, Пилат, увидеть, что мое царство не от мира сего, поэтому людей здесь нет. Почему мы, друзья, фокусируем внимание на эту важную деталь? Правление Христа не от мира сего. Христос ясно политическому правителю ответил, что мое царство абсолютно не похоже на мирские царства, и оно абсолютно не зависит от мирских институтов. Это важнейшая, друзья, деталь. Мы с вами движемся далее. Надо отметить, если мы смотрим на историю, то надо отметить, что религия в истории человечества находилась всегда фактически под особым покровительством государства. Были попытки религии быть выше государства. Эти попытки делаются и сегодня. Библейское христианство основывается на словах Христа об особом состоянии церкви. Если вы изучали либо египетскую цивилизацию, ассирийскую, вавилонскую, вы не могли не заметить того, что религия, языческая религия, всегда была под покровительством правителей. Возьмите Египет, который существует по сей день. Согласно религии древнего Египта, фараон являлся сыном Бога. И в этом ему помогала религия. А раз он сын Бога, то он защищает религию, которая сделала его сыном Бога. Это небольшое, друзья, небольшая иллюстрация, говорящая о том, каким образом государство шло вместе с религией. Евангельские христиане, библейское христианство понимает, что христианство – это не религия, которая не управляет политическими лидерами, обратите внимание, и не зависит от них. Мы с вами очень серьезно говорили о библейском отношении к существующей власти. Итак, если это действительно так, что царство Христа не от мира этого, то отсюда мы делаем вывод, что оно призвано развиваться самостоятельно, не так ли? Если Христос говорит, что мое царство не от этого мира, значит, оно развивается самостоятельно? Да, оно развивается самостоятельно. Христос молится об учениках своих, о детях своих, о последователях своих и говорит так: «Отче, я молю тебя, чтобы ты не взял их из этого мира, но чтобы они, живя в этом мире, были тобой сохранены от зла». Это серьезная, друзья, мысль, говорящая о том, что христианство развивается не по политическим стандартам, не по законам какой-либо страны, независимо от того, когда она существовала и когда, где она сегодня существует. Это важно, друзья, для нас понимать. При этом верующие люди являются гражданами стран, где они живут. Но развитие духовное, развитие церкви, оно, безусловно, основывается не на мирских институтах. Независимость церкви от институтов мира включает и финансовую независимость. Если опять мы возвратимся к истории, то надо отметить, что государство очень часто поддерживало религию. Очень часто особые заслуги, за особое отношение к ним было, освобождалось от налогов и в земле. Они абсолютно пользовались материальными средствами и абсолютно не были контролируемы государством. То, что у них было, они полностью этим распоряжались. Надо отметить, что действительно библейское христианство, которое основывается на евангельских принципах, оно понимает, что раз оно развивается независимо от институтов мира этого, в том числе от институтов власти, значит, оно развивается и финансово независимо. То есть, что это значит? Библейская церковь не рассчитывает на то, что государство будет ее содержать. Библейская церковь, библейское христианство понимает, что государство, поскольку церковь отделена от государства, верующие не рассчитывают на помощь от государства. Об этом, это явно мы можем видеть из Священного Писания, из чего, что церковь независимо, она подчиняется Христу. Независимость означает самостоятельное развитие церкви при библейском повиновении существующей власти. О чем мы ранее говорили, церковь развивается по библейским стандартам, при всем том, что верующие живут в определенных странах и согласно Священному Писанию призваны повиноваться власти и молиться за правителей. Церковь не зависит финансово от государственных институтов. И поэтому мы идем далее, то есть мы заложили с вами очень серьезное основание, почему мы говорим о материальном служении. Церковь развивается, но она развивается независимо от государства. Церковь не рассчитывает и не получает абсолютно никаких грантов, абсолютно никакой помощи от государства, согласно Священному Писанию. Для функционирования церкви Писание определяет материальное участие верующих. Итак, если мы, обратите внимание на очень важную деталь, если мы придерживаемся библейского принципа, который говорит о том, что церковь отделена от государства, но церковь-то как-то существует? Да. Каким образом она существует? Нравится нам, не нравится, Библия явно указывает на то, что церковь развивается, совершает свое служение только потому, что в участии в жизни церкви принимают верующие люди, принимают христиане. Мы с вами рассмотрим вторую мысль в нашей сегодняшней теме – назначение материального служения. Для чего оно нужно, материальное служение? Назначение материального служения. Прежде всего, мое желание указать на Священное Писание, которое ясно говорит, что материальное служение – это повиновение и почитание Бога. Материальное служение – это повиновение и почитание Бога. Соломон пишет, «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Что это означает? Безусловно, сегодня получаем зарплату. Не всегда получали доллары, как мы их сегодня получаем. В каждой стране были свои особенности. Соломон очень ясно говорит, вот то, что к тебе приходит, ожидается, что ты будешь почитать Господа от всех прибытков твоих. Итак, Писание ясно говорит нам о том, что назначение материального служения – это повиновение и почитание Бога. Далее, личное участие в развитии церкви. Безусловно, церковь из кого состоит? Из верующих людей. И мы прекрасно понимаем о том, что наше развитие и нашей поместной церкви зависит от нас, от верующих людей. Личное участие в развитии церкви. Развитие церкви происходит в реальном физическом мире, где все внешние вопросы, связанные с финансами, вы очень хорошо, друзья, понимаете. Мы имеем здание, за которое мы платим, и мы хотели бы дальше развивать жизнь нашей церкви, и мы прекрасно понимаем, что мы сможем развивать это служение ровно настолько, насколько мы сможем его поддерживать. Мы с вами позже скажем о том, что Священное Писание ожидает, что учение Христа ожидает от того, как мы с вами призваны в этом принимать участие. Если все вопросы жизнедеятельности церкви связаны с финансами, поэтому жизнедеятельность церкви напрямую зависит от материального служения всех верующих людей. Мы рассмотрим третью мысль – использование собранных пожертвований в церкви. Мы общие вопросы, друзья, с вами рассматриваем, не углубляясь в детали. Для чего или каким образом расходуются материальные средства? Что на этот счет говорит Священное Писание? Почему, друзья, об этом говорим? Чтобы реально видеть, что если мы собираем материальные пожертвования, что говорит Писание, куда они идут, эти материальные пожертвования? И для нас очень важно, чтобы мы на это обратили внимание, чтобы увидеть еще раз, правильно ли мы, как поместная церковь, расходуем средства, которые собирают братья и сестры. Прежде всего, роль и ответственность за распределение средств. Один из серьезных вопросов – кто расходует, распределяет эти средства? Кто? Мы прекрасно понимаем, что поместная церковь реально физически не в состоянии рассматривать все вопросы, с которыми соприкасаются церковь или с чем соприкасаемся мы, когда нужно решать некоторые финансовые вопросы. Что на этот счет говорит Писание? В эти дни, Деяния апостолов, в эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. Церковь стала стремительно увеличиваться. Безусловно, стали возникать очень многие вопросы, связанные с финансами. Смотрите, обратились к апостолам, что нам делать? Апостолы, которые были учениками Христа, смотрите, их реакция. Получилось так, что Евангелие, книга Деяний апостолов говорит нам о том, что в ранней церкви была такая практика. Это не является законом. Это не является заповедью для всех верующих, но была такая практика, когда верующие люди, я хочу на это обратить внимание, в знак благодарности Богу, в знак того, что они доверяют Богу, у них это было, они продавали имение свое и приносили деньги к ногам апостолов. От начала кто занимался финансовыми вопросами? Кто? Апостолы занимались. Это очень важная, друзья, деталь. Я понимаю, что всегда у людей есть желание где-то в чем-то кого-то подозревать. Мы обращаемся к Священному Писанию. Кто от начала, кому приносили деньги? К апостолам. Продавали имения свои. Для чего? Чтобы церковь могла заботиться о тех, кто в нужде. И этими вопросами от начала занимались апостолы. Но когда церковь увеличилась, мы на это обратили внимание, когда умножились ученики. То есть речь идет об увеличении, стремительном увеличении верующих. Безусловно, апостолы не в состоянии были рассматривать все эти вопросы. Что они делают? Вот то право, которое от начала принадлежало апостолам, они говорят: мы не будем больше этим заниматься. Это один из серьезнейших вопросов, на который нам сегодня следует обращать внимание. Вижу это правильным, что служители, пасторы церквей к финансовым вопросам не могут иметь отношения. Это важно, друзья. Пастор церкви занимается духовными вопросами. Он не может отвечать за финансы. Он не может быть связан с финансовыми вопросами. Об этом явно говорит Писание. Мы этого не будем делать. Апостолы прямо сказали: мы не будем этого делать. Давайте изберем людей, кого, обратите внимание, дается характеристика. Апостолы усмотрели, они понимали важность этого, важность конфликтов, непониманий в ранней церкви, когда просто обижали людей. Обижали кого? Будьте внимательны, вдов обижали, что явно было преступлением, согласно Священному Писанию. Вдову и сироту не обижай, говорит Господь. Но посмотрите, ну не удалось вот сориентироваться, что там произошло. Писание не говорит, почему, на каком основании произошло это огорчение. Оно должно быть разрешено. Финансы должны распределяться правильно, и апостолы увидели эту нужду. Избираются люди, которые отвечают за финансовую часть. Будьте внимательны, деньги приносятся к служителям, и они занимаются распределением этих финансов. Это библейское основание, избрание и утверждение отвечающих за финансовую деятельность. Это библейский принцип, друзья. Безусловно, мы коснемся вопроса доверия и каким образом используют эти средства, но Библия утверждает самое важное, что верующие люди приносят пожертвования, это тем самым они почитают Господа, распределением финансов занимаются избранные церковью люди. Это важный, друзья, момент. Важный фактор – роль служителей церкви, несущих ответственность перед Богом за распределение средств. Всегда это было, друзья, практически в каждой церкви. Если есть какой-то повод сомневаться, если видят неправильный расход средств, церковь вправе поднимать вопрос о неправильном расходовании средств. Но важно подчеркнуть, что действительно, когда решается вопрос о том, кто распределяет пожертвования, которые люди Богу приносят, Писание определяет людей, которые изведаны, исполнены Духа Святого, они несут ответственность за это. Служители словом не занимаются хозяйственными и финансовыми вопросами. Мы прочитали с вами текст Писания, который ясно об этом говорит. Нехорошо, говорят апостолы. У нас есть служение, созидание церкви, проповедь Евангелия. Это нехорошо, чтобы мы вот это служение оставили и стали заниматься финансовыми, хозяйственными вопросами. Итак, это библейское основание, еще раз подтверждающее то, что служитель церкви, призванный на духовное служение, не занимается хозяйственными и финансовыми вопросами. Сферы, куда расходуются средства. Что по этому поводу говорит Писание? Собирали деньги, собирали пожертвования. Куда расходовались средства? Что об этом говорит Священное Писание? Прежде всего, Ветхий Завет очень ясно говорит о том, что средства использовались на содержание здания. Для читающих Библию известен знаменитый священник Иодай, который благословлял царя Иоаса, который наставлял его и который занимался очень серьезным устройством, созиданием, налаживал жизнь в храме. Именно при нем были утверждены сокровищницы, куда опускали пожертвования. После, когда видели, что наполняется вот это, что там, ящики или это были какие-то емкости, Библия об этом прямо не говорит, но когда явно было видно, что там уже много, приходили кто? Своего рода ревизионная комиссия занимала, все пересчитывала, и эти средства давали кому? Давали строителям. Но Библия отмечает интересную деталь. Не требовали отчета. Интересно, это не по-нашему получается. Они не требовали отчета, давали им деньги. И смотрите, почему они не требовали отчета? Это важная деталь. Потому что они во всем действовали честно. Что это значит? Если тебе дали деньги, и они назначены для того, предназначены, чтобы провести ремонт в доме молитвы, никуда более они не могут пойти. Смотрите, Библия говорит об этом. Боялись люди Бога, боялись дотронуться до денег и прикарманить их, чтобы не прилипло ничего к рукам. Это важный такой момент, почему важно в служении, особенно кто занимается хозяйственными вопросами, в любой церкви, друзья, и в нашей в том числе. Важно, чтобы мы понимали, что на этом месте должен быть богобоязненный человек, который очень хорошо понимает, что есть твой личный кошелек, а есть церковный, и ты никогда не можешь путать их. Когда у тебя в кармане не достанет денег, ты не можешь руку опускать в церковный кошелек для того, чтобы взять оттуда что-то. Итак, на что идут материальные средства? На содержание здания. Далее, поддержание и развитие служения. Ветхий Завет очень ясно говорит о том, что это был Божий промысел. Это была Божья воля в том, чтобы он, в том, что он избрал одно колено, колено Левина, которому Бог запретил работать. И сказал, они должны заниматься тем, что должен быть полный порядок в храме. А для того, чтобы, а как им существовать? А для этого были пожертвования, для этого была десятина, которая предназначена была, о которой Ветхий Завет очень много говорит. Итак, куда расходуются материальные средства? На здание, на ремонт, на развитие, далее на поддержание и развитие служения. Далее поддержка нуждающихся. Это текст, который мы с вами читали из Деяний 6 главы. Если есть нужда у кого-то из братьев, сестер, верующих людей оказывалась помощь. И куда еще расходуются средства содержания служителя? Павел об этом пишет, 1 Коринфянам 9 глава. Здесь просто повторяет ту мысль, о которой Ветхий Завет говорит. Это Божье определение, чтобы действительно служение могло развиваться. Итак, это то, что говорит Священное Писание. Куда расходуются средства? На содержание развития здания, ремонт, на поддержку и развитие служения, на поддержку нуждающимся и поддержка служителя. Это Священное Писание ясно об этом говорит. Поэтому, друзья, нам как церкви следует сравнивать и то, как мы с вами расходуем средства. Мы понимаем, что это Священное Писание, поэтому мы не можем выходить за рамки того, о чем говорит Писание. Если Царство Христа не от мира сего, значит, оно развивается не по человеческим канонам, не по человеческим стандартам, а по библейским. Почему мы на Библию обращаем внимание? Чтобы еще раз увидеть, что говорит Писание о том, куда расходуются средства. Очень важный вопрос, еще на него обрати внимание. Последний наш раздел – отношение к материальному служению. Отношение к материальному служению – самый больной вопрос для всех верующих. Сколько жертвовать? Самый больной вопрос – сколько жертвовать? Друзья, я думаю, что вы хорошо знаете, что в разных церквах, ну, так считают, нужным устанавливают какие-то стандарты. Где-то проповедуется очень жесткая дисциплина в плане десятины, где-то есть членские взносы. Что по этому поводу говорит Писание? Что по этому поводу говорит Писание? Мы возвратимся с вами к началу нашего рассуждения, что церковь развивается независимо от государства. Для того, чтобы она могла развиваться, развивать служение свое, содержать здание, помогать нуждающимся. Друзья, мы прекрасно понимаем, что это зависит от того, что мы будем ее поддерживать, эту церковь, материально. Но один из главных вопросов – сколько? Сколько жертвовать? Ценность пожертвований определяется не суммой денег, сколько мы положили. Ценность наших пожертвований определяется не суммой денег, а глубиной расположения и доверия Богу. Потому что материальное служение является почитанием Господа. О чем мы с вами говорили, Соломон пишет, «Чти Господа от всех прибытков своих». И мы обратимся с вами, конечно же, к известному библейскому тексту. Евангелие Луки, 21 глава. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Вот это оценка Христа материального служения. Это важная, друзья, деталь евангельская. Итак, данный текст еще раз подтверждает ту мысль, которая была озвучена, что ценность пожертвований зависит или определяется не тем, сколько мы положили, а определяется глубиной расположения доверия Богу. Господи, если ты в Писании определяешь, что я этим самым тебя почитаю, почему мы говорим, это служение Богу, материальное служение. Если ты говоришь, что я этим тебя почитаю, Господи, я хочу тебя почтить. Я смею сказать, что Священное Писание, Евангелие, Новый Завет нигде не говорит о сумме пожертвований. Поэтому я смею сказать, что нет основания у верующих утверждать какую-то сумму. Друзья, это серьезно достаточно. Я понимаю, что кому-то, кто-то, может быть, с этим не согласится. А что делать с членскими взносами? Друзья, верующие христиане, Новый Завет не знает стандартов. Не знает. Это мы призваны понять, друзья, исследовать Евангелию. Израиль отступал от Бога. Я хочу еще на одну мысль обратить внимание, очень важную. Ну, а если там не совсем хорошо? Я не доверяю. Я не хочу жертвовать в эту церковь. Обратите внимание. Израиль отступал от Бога. Некоторые священники были неверны по отношению приношений народа. Однако это не отменяло для Израиля установление о поддержании храма и колена Левина. Вспомните, пожалуйста, священника Илия, которого сменил Самуил. Как его дети вели себя? Как его дети вели себя? Полностью нарушали библейские стандарты, полностью нарушали библейское установление, на что ему было указано. Почему ты останови своих детей? Почему они так нечестно относятся к материальному пожертвованию? Но интересная деталь. Бог с ними имел разговор. Вы хорошо помните, что пострадали, Бог вмешался, раз они небрежно относились к пожертвованиям, Бог их наказал. Наказал как обоих детей, так и папу за то, что тот их не останавливал. Ты неправильно подготовил своих детей. Хоть ты из колена Левина, но ты недостойный. Ты сам не прав, твоя неправота в том, что дети твои неправильно поступают по отношению материального служения. Но смотрите, вот данный, это один из фрагментов, одна из историй Ветхого Завета. Но данная история нигде не приводит к тому, что Бог сказал, раз так, вот эти люди неправильно себя ведут по отношению к пожертвованию, не приносите пожертвования. Я понимаю, это один из серьезных вопросов, с которым мы сегодня соприкасаемся. Ну, я не доверяю. Вот там не так расходуют, не туда расходуют. Друзья мои, мы обращаемся к Священному Писанию. Писание нигде не отменяет материальное служение, даже тогда, когда кто-то из священников ведет себя неправильно. Почему? Потому что материальное служение – это кому служение? Богу. Очень часто люди спотыкаются в этом рассуждении об этих вопросах и думают, раз вот эти люди неправильно относятся к материальному служению, я не буду жертвовать. Друзья, христиане, слушатели, кому материальное служение? Если бы оно было церковному совету, определенному человеку, да, вы правы были бы в том, что не надо ему жертвовать. Но что говорит Писание? Кому это служение? Богу. Бог разберется с этими людьми, не волнуйтесь. Все те, кто посягают на церковные деньги, на те деньги, которые дети Божьи приносят Богу, друзья, Бог разберется с ними, поверьте, и взыщет настолько строго, что даже вам это трудно будет представить. Почему? Потому что Бог один знает, сколько каждый из нас вкладывает денег, сколько мы приносим пожертвований, и Бог внимательно наблюдает, и Он знает, я в этом нисколько не сомневаюсь, что Он очень хорошо знает, как и в нашей церкви распределяются средства. Он очень хорошо это знает. Мы пред Богом ходим, мы Богу совершаем это служение. Если сказать, коснуться немного нашей церкви, вы помните, что три года назад мы столкнулись с очень серьезной финансовой трудностью. Очень серьезно. У нас был очень большой долг, и мы платили огромную сумму только по процентам на кредитной карточке. Вы помните, сколько мы со своей стороны, как служители, искали пути? Мы искали пути для того, чтобы занять деньги, чтобы можно было рассчитаться, погасить эти кредитные карточки. Пред нами стояли вопросы. Мы ездили с братьями в другие церкви, братья здесь сидят, подтвердят это. Но что Бог усмотрел? Нам не дали денег. Нам не дали. Это побудило нас молиться Богу, Господи, помоги нам. Ты видишь, что это действительно, мы просто впустую тратим деньги. Мы огромную сумму выбрасываем, отдаем каждый месяц. И мы обратились к церкви, мы посмотрели, у нас столько-то членов церкви, и мы посмотрели эту сумму, если разделить на всех членов церкви, я смелюсь назвать эту сумму, это было $300. Вы помните, как мы обратились к нашей церкви? Друзья, мы посмотрели, что вот этих $300, если каждый член церкви внесет эту сумму, то мы погасим этот долг. Наше обращение было следующее. Если вы не сможете эту сумму сдать, не надо, сдайте, сколько вы сможете. Если вы сможете больше сдать, сдайте. Такое было решение? Такое. Никакого контроля не было. Мы искали все пути, чтобы не вывешивать в списки, кто сдал, кто не сдал. Это серьезно, друзья, это действительно доверие Богу. За 30 с лишним месяцев мы погасили наши долги. Я благодарен Богу за то, что Бог не дал согласия в других церквах, чтобы нам дали взаймы деньги. Для того, чтобы в этом милость Господню испытать. И мы это, друзья, реально увидели. Я понимаю, это один из серьезных вопросов, чтобы требовать, чтобы вносить, отчитывались. Друзья мои, мы подходим к одному очень самому важному вопросу. Какой же принцип Евангелия, сколько жертвовать? Мы с вами ранее сказали о том, что ценность пожертвований определяется не тем, сколько мы пожертвовали, а тем, каково мое отношение к Богу. Оно исходит из моего почитания и поклонения Богу. Евангельский принцип для материального служения достаточно простой. Доброхотно дающего любит Господь. Это все, друзья. Вот этот текст очень ясно говорит о том, сколько вам надлежит жертвовать. Всего лишь навсего. Будьте внимательны. Я смирюсь сказать, я понимаю, это очень серьезный вопрос относительно десятины. Очень многие там, зачем? Ну вот, это же Ветхий Завет, а здесь Новый Завет. Вот он, Новый Завет, который прямо говорит об этом. Материальное служение – это Богу служение. Это не церковь, не церковному совету. Кого Бог любит? Писание об этом прямо говорит. Доброхотно дающего. Который действительно приносит Богу пожертвования. Поэтому, друзья, действительно, если мы говорим, что благодать выше закона, благодать выше закона, то для верующего это понятно, что это такое. Это не просто, что Христос нас спас, мы не под законом, нам не нужно там жертву приносить. Друзья, если благодать выше всего закона, то она выше всего закона, в том числе и материального служения, согласно Ветхого Завета, не так ли? Итак, Бог по благодати, мы с вами читали основной текст, Бог по благодати даст вам особую милость, что вы будете богаты на всякое доброе дело. Итак, евангельский принцип, которого мы придерживаемся в нашей церкви, достаточно простой в плане материального служения. Доброхотно дающего любит Господь. Это все, друзья. Это ваши десятины, или 20%, или 40%, или 5%. Доброхотно дающего любит Господь. Сумма пожертвований показывает наши возможности для развития служения. Мы обращаемся нередко к нашей церкви, говорим, у нас есть некоторые планы, мы хотели бы дальше развивать и детское служение, и вот это, и вот это, и вот это. И мы очень хорошо, друзья, понимаем, что мы можем ровно настолько развиваться, потому что каждое служение, оно связано с финансами, вы это очень хорошо понимаете. Мы, как церковь, можем ровно настолько развиваться, насколько мы будем ее материально поддерживать. Поддержим ее, мы можем развиваться. Не поддержим, мы будем делать минимум какой-то для того, чтобы церковь существовала, но тогда мы не сможем развиваться. Друзья, мы об этом открыто говорим. Итак, сумма пожертвований показывает наши возможности для развития служения нашей поместной церкви. Доброхотно дающего любит Бог. Это то главное, к чему мы пришли в ходе наших рассуждений. У нас остается подвести небольшой итог. Хочу напомнить, друзья, некоторые важные мысли о том, говорящие о том, что церковь отделена от государства. Церковь подчиняется Христу. Царство Христа не от этого мира. Оно напрямую зависит от Христа. И для того, чтобы церковь могла развиваться, решать свои финансовые вопросы, Писание определяет материальное служение. Само материальное служение – это служение Богу. Надо отметить, что именно в этом служении может принимать участие абсолютно каждый. В материальном служении, равно как в служении друг другу, наша первая тема, в общительности наша вторая тема, в гостеприимстве наша третья тема, в материальном служении, следующее созидание церкви, абсолютно каждый может принимать участие. Если мы хотя бы в этих четырех служениях, которые мы уже рассмотрели, будем принимать участие, друзья, мы будем очень сильно заняты. Мы будем очень сильно заняты. Я думаю, это очень важная, друзья, деталь для того, чтобы понять, насколько больше понять суть развития поместной церкви. Итак, коротенький итог. Какую роль играет в вашей жизни материальное служение? А это служение Богу. Какую роль в моей личной жизни играет служение? На это еще раз хочется обратить внимание. Это не просто подал деньги. Будьте внимательны. Писание рассматривает это как служение Богу. Какую роль вот это служение играет в вашей жизни? Понимаете ли вы, что материальное служение – это служение Богу, повиновение Его Слову? Ваше материальное служение – это служение от сердца, доброохотное. Если оно от сердца, если оно доброохотное, знайте, что вас любит Господь. Это говорит Писание. Один текст прочитаем, два стиха, вернее, в заключении, и помолимся. Павел пишет послание Колоссянам. «И все, что делаете, это все, друзья, все служение, которое вы совершаете, все, что вы делаете, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Материальное служение, когда мы совершаем, пусть оно будет служение как Господу, но не людям, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите кому? Господу Христу. Итак, друзья, мы с вами познакомились, очень коротко общий обзор сделали материального служения. Я думаю, что этих рассуждений достаточно будет, чтобы серьезно посмотреть на свою жизнь, на то, насколько я понимаю, что, насколько я понимаю это служение, и насколько я от чистого сердца отношусь к нему, насколько я понимаю, что это служение Богу. Чти Господа от всех прибытков твоих. У нас есть возможность, друзья, сейчас помолиться. Я думаю, у нас есть что сказать Богу. Пусть Бог проверит наши сердца и поможет нам понять важную истину, что поскольку мы независимы от государства, то мы, как верующие люди, как поместная церковь, можем развиваться ровно настолько, насколько каждый из нас ее материально поддерживает. Это так, друзья. Пусть и в этом очень важном служении Бог будет прославлен. Аминь. Помолимся.